Отдохни от суеты. Открой для себя мир большой литературы. Собрание сочинений на «Спутник 107FM».
Карбан слегка отстранил девушку от себя и посмотрел в упор в ее глаза. Эх, любит же он эти бездонные синие очи, похожие на небеса, эти золотистые волосы, переливающиеся, как солнечные лучи. И без твоего отца, наверное, на этом свете осталось еще немало земель, куда не достала рука царя. Давай убежим отсюда, милая.
Досье на автора.
Дамир Шарафутдинов родился в деревне Кумба Белорецкого района. Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт. Занимал в различное время ответственные должности в журнале «Башкортостан». Ныне работает заместителем главного редактора журнала «Аманат». Автор двух поэтических сборников. Предлагаем вашему вниманию рассказ Дамира Шарафутдинова «Еще исток».
Собрание сочинений на «Спутник 107FM».
Имена главных героев этой истории не сохранились. Если было бы нужно, наверное, остались бы они в памяти народа. Памятником могла стать даже вот эта гора. Разве названия таких скал, как Инцебека, Барсанаскан, не напоминают нам о минувших временах? Не рассказывают о поучительных событиях, связанных с этими именами, постоянно обновляя нашу дырявую память? У той горы, что высится прямо посреди поселка Инзер, нет связи с каким-то именем. Белые скалы ее, покрытые березами и грациозными соснами, видны издалека, и с железной дороги, и с автомобильной. Вершина гордо вздымается над местностью и носит величавое и красивое, как она сама, название «Гора любви». Наверное, не совсем точное, поскольку знаю, что любую возвышенность около любой деревни по обыкновению именуют «девичьей» или «караульной горой». Из того же ряда, я думаю, и «Гора любви». А ведь эта гора не похожа ни на какую другую. Я был еще маленьким, едва начинал осознавать окружающее, но, почему не знаю, хорошо запомнил одно предание, рассказанное бабушкой моей маме. Вы тоже послушайте. Может быть, кого-нибудь оно заденет, оживив сокровенные струны души. Они встретились на вершине горы на небольшой полянке, откуда видны сразу несколько деревень. «Пойдем, любимый, посидим на утесе. Там мне больше всего нравится», — сказала девушка, нежно прижимаясь к широкой груди парня. «Нас могут заметить заводские». Карбан повел девушку, держа за руку, в другую сторону. «Лучше поглядим, как сливаются два инзера. Завод очень далеко. Кто нас увидит? Да и как узнают нас оттуда?» «Дурачок», — начала успокаивать его девушка. «Давай сначала сходим на утес, а потом поглядим и на устье рек. Вот видишь, дорогая, где бы мы ни находились, не можем не прятаться от людских глаз», — тяжело вздохнул Карбан. «Не можем даже немного побыть вместе без боязни, что нас заметят посторонние». «Побудем, Карбан. До могилы вместе останемся», — многозначительно сказала девушка, прижимаясь к нему. «Вот ведь я, никого не боясь, пришла на свидание. А ты, мой батыр, в этих краях ты никого не боишься, так ведь?» «Да, я здесь был хозяином когда-то», — омрачилось лицо Джигита. «Но с тех пор, как обвинили отца в убийстве управляющего заводом и отправили на каторгу, я потерял права на эти земли». «Так ведь управляющий здесь землю не покупал, и не он был хозяином завода. Что бы изменилось? Зачем было его убивать?» – удивилась девушка. «Твой отец совершенно зря пострадал». «Отец не убивал его». Карбан снял с себя зипун, постелил на траву и пригласил девушку сесть рядом. «Присланного на завод нового управляющего прибил наш сосед, разбойник Обтеряй. Тогда ходили слухи, что сам немецкий барон фон Дервис приезжает осматривать недавно купленный завод. Видимо, его хотел ограбить разбойник, да ошибся». «Тогда почему твоего отца отправили в острог?» Отстранилась из его объятий девушка и пристально посмотрела на него синими ясными глазами. «Какой-то несчастный беглый Обтеряй. Кому он нужен?» Карбан повернулся к девушке. «А мой отец был хозяином владений. Он мешал расширяться заводу. Наш аул стоял как раз там, где сейчас расположен завод. Все разрушили, всех выселили, прогнали, понимаешь? А ведь сам русский царь пожаловал нам эти земли своей грамотой», — дедушка рассказывал. «Я тоже слышала об этом от своего отца». Девушка подала руку Карбану и прильнула к нему. «Мой отец очень хороший человек. Вот увидишь, он даст согласие выдать меня за тебя». «Русскую за мусульманина?» Карбан слегка отстранил девушку от себя и посмотрел в упор в ее глаза. «Эх, любит же он эти бездонные синие очи, похожие на небеса, эти золотистые волосы, переливающиеся, как солнечные лучи. И без твоего отца, наверное, на этом свете осталось еще немало земель, куда не достала рука царя. Давай Убежим отсюда, милая. Почему же именно за мусульманина? Мама говорила, что в Казани инородцы могут принять крещение. Их там даже переводят в дворянское сословие. В таком случае и отец мой не будет против. Дорогой, породниться с дворянином – его давняя мечта. Но, заметив, как странно изменилось лицо Карбана, девушка замолкла и понурила голову. «Чем куда-то бежать, говорю, может, стоит подумать. Ты ведь представитель знатной верхушки. Имеешь право наследовать эти угодья, батыр мой». Крепко задумался Карбан. Он думал о том, как перешагнуть ту глубокую пропасть, лежащую между ним и хрупкой девушкой, которая так доверчиво и с такой любовью засмотрелась на него, ожидая его решения. Он вспомнил рассказы отца о совместном с русскими восстании Салавата и размышлял о том, что и на стороне царя тогда воевало немало башкир. Свойственные отцу сумасбродные мысли пронеслись в голове Карбана. А может, и вправду стать дворянином и, как когда-то его прадед Калман-бей, получить у царя грамоту на владение этими землями, да и заводом? Тогда можно и народ, и заводчан повернуть на свою сторону, а потом взять и обратно вернуться в свою веру. Ведь если можно принять крещение, то возможен и обратный путь, не так ли? Карбан осторожно обнял девушку за плечи и терпеливо начал объяснять. «Даже убегая, оставляй после себя посевы, — говаривал мой отец. Я живу по его заветам. Давай сделаем так, любимая. Ты разузнай мнение отца. Твоя мать, думаю, не пойдет против его воли, а я поспрашиваю у знакомых русских. Если их правду можно, то почему бы не попробовать, а?» У Карбана загорелись глаза. «А что, если сделаем так? Убежим, и ты примешь мусульманскую веру?» «И приму. У меня хватит решимости, мой Карбан».
«Итак, этот оборванец хочет жениться на моей дочери и разбогатеть, а она ради него и веру готова продать».
Управляющий завода с насмешкой посмотрел на мастера, просившего за Карбана.
«Ты что, браток, и всерьез думаешь, что я вырастил красавицу-дочь и приехал из Рязани сюда только для того, чтобы породниться с этим диким народом?»
Во время своего приезда хозяин завода барон фон Дервис предупреждал, чтобы с местным населением держались тактично. «Надо», — наказывал, — «помнить о бунте Салаватки», — робко проговорил мастер.
«Значит, и ты, умная голова, заодно с этим головорезом. Парень подладился к моей дочери и хочет жениться на ней. А у тебя, случайно, у самого дочка не подросла еще? Нет? В таком случае, жени сына на какой-нибудь басурманке. Вот тогда и будешь настоящим дипломатом по международным вопросам. Ха! А теперь пошел вон!»
Когда мастер покинул кабинет, управляющий вызвал своего помощника и приказал: «Вызови пристава. Немедленно. Сейчас же.
Дескать, не забывайте о Салавате. Вот как оборачиваются дела, если медлить с наказанием. Это уже не предупреждение Сергея Павловича, а предупреждение преступления, бунта, дорогой. На то я и управляющий, чтобы вовремя упредить».
«Надо бежать, любимая». Такими отчаяниями были слова Карбана, когда они вновь встретились на полянке. «Мой знакомый мастер ходил к твоему отцу. Он его с треском выгнал».
«Правда?»
Девушка, не колеблясь, повела Карбану в сторону устья рек. «Мама с ним еще не говорила. А мне она так сказала: договоримся с отцом, доченька. Какой отец не желает счастья своей дочери?»
«Одного только боюсь, любимая». Парень крепко обнял ее. «Если меня сошлют как отца, что будет с моей матерью и сестренкой? Тебя же насильно выдадут за кого-нибудь замуж. Со временем привыкнешь, забудешь, что был на свете Карбан, который когда-то был хозяином этих земель и любил тебя».
«Не говори так, мой батыр», — пролепетала девушка дрожащим голосом. «Наверное, самой судьбой было предписано приехать мне из далекой Рязани сюда, встретить тебя и полюбить. Говорят, судьбу не обманешь и не обойдешь. Если так, бежим. Я согласна. Завтра же, нет, сегодня же».
«Вот они где! Хе!»
Вдруг раздавшийся голос застал влюбленных врасплох.
«Это конец!» — испуганно прошептала девушка. «Беги, Карбан, мне ничего не будет. Потом встретимся, найдешь меня здесь».
«Найду!»
— крикнул парень и исчез в чаще.
«Ага!»
С пологого склона горы на поляну выскочил верховой полицейский, быстро спешился и, взяв лошадь за узду, подвел к девушке.
«Садись, а твой басурман никуда не денется. Гора!»
Словно в подтверждение его слов, на той стороне, куда убежал Карбан, загремели выстрелы.
«Вот дикари!» — она влепила пощечину приставу, который стоял перед ней, нагло посмеиваясь, и побежала в сторону выстрелов.
«Пещера. На их любимой горе есть пещера. Никто о ней не знает. Надо подсказать Карбану, чтобы он спрятался там. Но кто это стоит на краю утеса?
Да это ее отец.
Все, доченька, избавились от этого басурмана. Управляющий с наганом в руке отошел от обрыва. И издали я давно замечал, что кто-то встречается здесь, на горе. Поэтому преследователей сразу сюда направил. Эй, стой, дочь, ты куда? Стой!
Когда девушка увидела любимого, лежащего навзничь под скалой, у нее закружилась голова, и, ничего не соображая, она бросилась к нему. Неуклюжий управляющий попытался остановить ее, но не успел. В тот же миг к нему подбежал пристав, которому показалось, что управляющий сам столкнул свою дочь со скалы.
«Даже ради любви нельзя отрекаться от своей веры», — задумчиво произнес мой друг Дим.
«Мы сидим с ним на вершине горы любви. Перед нами два инзера сливаются в одну струю, теряются среди белесых скал. Друг прижимает к груди свою гармонь, а я держу фотоаппарат. У гор есть удивительное свойство. Несмотря на то, что мы сидим вместе и смотрим на одно и то же, каждый из нас видит что-то свое и углублен в свои мысли». Дима прокидывается на траву и показывает рукой.
«Вон, смотри, Дамир, тропинка, по которой мы ходим весной в школу, отсюда едва заметна, как полосочка. А гора-то та, оказывается, не так уж высока. От той тропинки до вершины какое, по-твоему, расстояние?» – спрашиваю я. «Она вовсе не кажется низкой», – вновь садится Дим. «Ты вот что скажи мне, ту гору, где была раньше Запань, мы называем просто Козьим камнем. Почему же эту горой любви прозвали? Ведь тогда никто не знал о свиданиях той девушки с карбаном. А вот о том, что я нашел свою Гульфиру именно на этой горе, многие знают. Может, в честь твоей большой любви к Гульфаре эту гору следует переименовать в Утельфарт или высоту Димгуль? А может, в гору Гульдим?» — говорю я, в мыслях находясь где-то далеко отсюда. «Давай подумаем, откуда пошло название «Гора любви»? Может быть, управляющий, убивший дочь своими руками перед тем, как уехать из наших краев, назвал гору в память о ней? Этого не может быть. Слишком большой грех он совершил. Я думаю, в память о Карбане, погибшем из-за любви, земляки так ее назвали. Ведь обычно названия дают местные коренные жители. А я знаю, как было дело. Послушай, расскажу», — заинтересовал я Диму. Полицейские уже дожимали кольцо окружения. Им помогали преданные помощники управляющего. Кроме того, в оцеплении находились и несколько купленных управляющим башкир Вернаев. Они нужны были для того, чтобы оправдать на суде, если бы он состоялся, охоту на Карбана. Дескать, парень задумал преступление — выкрасть дочь управляющего и убежать с ней. Услышав выстрелы, все сбежались на утес. Перед ними предстала страшная картина. Внизу, под горой, лежали молодой башкир-богатырь и русская красавица. А наверху с наганами в руках стояли беспощадные местные правители, управляющий заводом и полицейский пристав. Все до мелочей продумал хозяин, только не учел того, что любовь не укладывается в рамки расчетов. У нее собственные правила, свои законы. Прибежавший на скалу люд пришел к единодушному выводу. Не зная, как спастись от преследователей и не желая расставаться, два молодых сердца выбрали единственное верное, по их мнению, решение. Взявшись за руки, они бросились со скалы. В деревнях, конечно же, слыхали о случаях, когда влюбленные приносили себя в жертву ради большого чувства. Карбана земляки должны были похоронить в родной деревне. Я показал на правый берег Инзера, где на окраине деревни Новый Хасан виднелось кладбище. Только ислам не разрешает покойников переправлять через реку. Значит, его могила должна быть где-то здесь, недалеко от места, где он разбился. А могила его безымянной возлюбленной на противоположном от нас склоне горы. Киваю головой на православное кладбище, находящееся у подножия горы любви. «Так они и после смерти лежат по разные стороны горы», — ошарашенно вскакивает Дим. «Да, вместе ходили по земле, вместе погибли, а вот навеки соединиться не смогли даже после смерти». «Может, воссоединились?» Друг садится передо мной на корточке, достает сигарету, спички и долго пытается прикурить. «Я об их душах говорю. Несмотря на то, что вера у людей разноликая, Бог ведь для всех один. Любовь – понятие бренное, она не имеет никакого касательства к той загробной жизни», – говорю я. «Тебе приходилось слышать о половинках душ, которые ищут друг друга, чтобы воссоединиться в одну?» «Приходилось», – отвечает Дим. «Да,
Они сливаются, становясь одним целым, и потом вместе обустраивают счастливую жизнь, наделяя своими добрыми качествами все вокруг нас, восторженно заявляю я и, поднявшись, широко раскидываю руки, как бы желая взять в охапку окружающую величавость гор. Внизу под нами два инзера сливаются в один, и увеличившийся поток, чуть присмирев, но с удвоенной силой, начинает прокладывать новое русло в неведомой дали. Как-то весной, возвращаясь от родственников, у которых гостил в Новом Хасане, я не поленился сделать крюк и подняться на гору любви. Оказывается, и моя память туго набита воспоминаниями, связанными с ней. Вот полянка, на которой мы после школьного выпускного бала сидели до утра у костра. Вчерашние ученики русских и башкирских классов, внешне беззаботно веселясь, про себя серьезно строили планы на светлое будущее, смотрели на мечущееся пламя. Тогда они не знали легенду о горе любви. Я тоже не вспомнил. И сейчас, наверное, выпускники встречают здесь у костра утреннюю зарю. Они тоже не знают о событиях, происходивших несколько поколений назад, которые дали название этой горе. Как не знают и о нас, о том, как мы, погруженные в думы, смотрели на две сливающиеся реки. Моего друга Дима давно уж нет. Отсюда вижу дом, в котором оборвалась его жизнь. Любовь, найденная им на горе любви, оборвала его земной путь. Не себе забрала, а забросила далеко-далеко туда, откуда, увы, нет возврата. Ты тоже став жертвой, принесенной во имя любви, мой друг-гармонист. Сгорев в пламени неразделенного большого чувства. Что же ты такое, любовь? Почему, забирая себе столько жертв, ты только крепнешь, становишься еще необъяснимей? Значит, ты и вправду несокрушимый утес от головокружительной вершины до умертвляющей пропасти. Всего один.
Элитная классика и современная литература в собрании сочинений на «Спутник 107FM».
Вы слушали рассказ Дамира Шарафутдинова «Еще исток», читал Зуфар Халилов.
Отдохни от суеты, открой для себя мир большой литературы. Собрание сочинений на «Спутник 107FM».